Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я,
и я,
и я,
и я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Дорогие друзья, отличная семья в прямом эфире. И, как всегда, мы постараемся делать тему сиротства более понятной, доступной и открытой. С вами я, Татьяна Ваганова. И сегодня мы решили пригласить к общению, как мы это периодически делаем, пап. Это знаменательное событие. Я думаю, что, друзья, вы знаете, совсем недавно, 17 числа, мы отмечали День папы впервые в России. Вот, наконец-то мы дождались. Сейчас мы об этом скажем пару слов. Но тема наша такая. Какая же роль отца и какие навыки нужны приемному родителю? Вот об этом мы общаемся с нашими друзьями, спикерами, гостями. Дорогие, я вас прошу, пожалуйста, вы подключайтесь, потому что это прямой эфир, значит, это время для нас. Поэтому ваши вопросы, комментарии, все это будет очень уместно, и старайтесь включаться прямо вот с самого начала нашего разговора, чтобы мы всем успели ответить. Хорошо? Давайте я представлю сейчас наших пап. Это Дмитрий Смирнов. Дмитрий, здравствуйте.
Да, добрый день.
Это Руслан Хабибуллин. Руслан, приветствую
Татьяна,
вас.
Здравствуйте, здравствуйте.
И Святослав Чевер. Святослав, день добрый.
Добрый день.
Слушайте, у нас давно не было, на самом деле, вот такого большого состава гостей вообще. Не только по пап, но даже и гостей. Поэтому сегодня такой исключительный эфир. Вот, я очень надеюсь, что люди, которые сейчас нас будут слушать, они многое получат для себя, потому что, дорогие, все у нас спикеры – это папы с опытом, ведущие ресурсных групп, то есть те люди, которые не только воспитывают детей, но еще помогают другим людям в воспитании приемных детей. Поэтому, пожалуйста, еще раз скажу, ваши вопросы, комментарии присылайте, они будут очень уместны. Как отметили День отца?
Ну, я, например,
молчание такое.
Да, и мне вот было интересно провести эксперимент, сколько человек вообще вспомнит и, ну, хоть что-то, например, черканет, напишет, позвонит. Когда к вечеру это число равнялось нулю, я сам поздравил всех пап в нашей группе ресурсной. И, собственно, вот это все.
Так, это открытие Дмитрия. Руслан, что у вас случилось в этот день особенного?
Я узнал от того, что когда мне пришло там какой-то смайлик в WhatsApp, там, я узнал, что, оказывается, у нас День пап. Я не слежу за новостями, я, ну, осознанно это делаю. Поэтому вот иногда приходят где-то в WhatsApp сообщения, я узнал, да, ну, порадовался, классно.
Угу. Святослав, скажите свои два слова по этому поводу.
Я слежу за новостями, когда день объявили мы на работе, это как-то с коллегами обсудили, да, что будет, как будет. Я даже в календарь всем детям поставил, что вот будет праздник День папы. Все дети его проигнорировали, они вот такие, ну, что? То есть только один из сыновей утром пришел, сказал: «Пап, знаешь, сегодня День пап, и это что-то особенное, ну, вот здорово». Только спросил какие-то технические детали, и на этом все. Ну, я думаю, что и для всех, для нас, для детей, это было немножко непонятно. Ну, да, что делать, как действовать. Но в других чатах, вот где мы там приемными родителями состоим, еще, конечно, все женщины мира, наверное, от Калининграда до Владивостока все написали, как здорово, что есть такой новый... То есть это, по-моему, новый праздник для женщин. Да?
Для женщин,
что они,
да.
Что они могут поздравлять отцов. А в такой нашей мужской среде и вот с детьми как-то мы не поняли, что мы должны в этот день делать. Да? Пока да, еще, может быть, в следующем году будет лучше. Пока непонятно.
Да, важный такой комментарий. Кстати, вы не считаете, что как раз вот День отца, он говорит о некой проблеме отцовства вообще у нас? Ну, то есть вот если решили, что нужно на это обращать особое внимание, то значит, ну, есть какая-то проблема. Роль отца, она как-то, мне кажется, и вообще не только отца. Сам институт семьи у нас в последнее время, это же постоянные трансформации, вызовы, столько изменений, сколько не случалось, наверное, за последние, ну, я даже не говорю 100 лет, 50 лет. То есть настолько сейчас все плывет, меняется, и в этом есть свои плюсы, есть свои минусы. А вот что вы думаете по этому поводу? Вот если, например, говорить о минусах, вот минусы в роли отца, в понимании вот сейчас в современном обществе, ну как вы это понимаете?
Давайте, ну, давайте, может, я начну. Да, у меня просто этап разделился до того, как я жил с женой, и после, как она погибла. И, наверное, тогда я начал больше осознавать, когда я сам остался отцом один на один с детьми. Я начал учиться тогда, да. И до того я как-то общался с людьми, которые, ну, особо не видели роли отца и участвовали в семье как, ну, как вот живется, то есть по накатанной, и не задумывались о воспитании, да. Но когда сам начал задумываться, то и как-то общение, и круг общения у меня изменился, то есть я стал общаться больше с осознанными мужчинами, это не только роль отца и мужа, то есть вот такое, да. Просто у меня сейчас больше таких людей, но я понимаю, что много людей, которые, ну, к сожалению, не задумываются, наверное, об этом, да, и как есть, так есть, но вот вроде есть семья, дети, но как полагающиеся.
Ну да, Руслан, ну вот вы с плюса начали, да, то есть плюс осознанность, потому что само время и изменения, которые у нас происходят в нашем обществе, они диктуют именно то, что нужно выходить на осознанность. Но в вашем случае это случилось стихийно, да, к сожалению, вот эта трагедия, не стало жены, и вы стали соло-папой. Но ведь сейчас очень много отцов, которые именно, если уж мы говорим про осознанность, осознанно выбирают этот путь, то есть становятся отцами-одиночками. Вот, кстати, у нас со статистикой всегда плохо, но вот в той статье, Дмитрий, которую вы мне прислали, там как раз говорится, что вот по данным Росстата у нас 650 тысяч отцов-одиночек. Правда, не знаю, дальше опрос не говорит, а именно по каким критериям, да, то есть это люди сами захотели строить свою семью именно вот в таком формате, в таком виде, или случились какие-то обстоятельства от них независящие. Но, тем не менее, да, цифра достаточно внушительная. Вот, кстати, у нас здесь вот из наших гостей, получается, Руслан, вы отец-одиночка, и еще Святослав. Святослав, вы как себя чувствуете в этой роли уже сколько времени?
Уже, наверное, 2 года примерно.
2 года. Угу. Долго адаптировались?
Нет, наверное, 2 месяца. Это был такой довольно сложный период. Но это опять-таки был вызов. Как раз у нас развод наложился на начало пандемии, локдауна, изоляции. И поэтому там приходилось адаптироваться ко многим вещам. И здесь развод был не самая страшная вещь, как... Так совпали карты. Я хотел вот небольшой комментарий к тому, что вы сказали. Мне кажется, по поводу того, кто из мужчин как оказался в этой роли. И вот позиция то, что какой-то мужчина принимает на себя роль быть самостоятельным родителем просто так, потому что ему хочется, мне кажется, для мужчин это немножко странная позиция, это редко когда бывает. Это, может быть, единичные случаи. Это, скорее всего, там была женщина, и по каким-то обстоятельствам она исчезла из семьи. Потому что, ну, для женщины это вполне понятный процесс, как она может остаться матерью-одиночкой. А вот для мужчин это сложнее остаться отцом-одиночкой, потому что, ну, как бы ребенка не родишь. Это либо надо целенаправленно идти, ну, как бы вот, на усыновление, на, брать под опеку, и надо, ну, прежде всего, себе самому объяснить, ну, почему я не хочу делать это именно в семье, а почему я хочу это делать как один. Да, опять-таки, мой пример – это то, что мы начинали все это вместе с супругой, и потом уже, ну, по ряду обстоятельств так случилось, что она не смогла она, к сожалению, сдалась в какой-то момент времени и выбрала для себя другую дорогу. А я решил продолжать этот путь. И уже был какой-то процесс адаптации. Но вот чтобы мужчина целенаправленно решил, что «нет, я не хочу жены, я хочу много детей», мне кажется, это очень странная история. Это у нас в стране, наверное, не знаю, я не встречал вот прямо таких.
Хорошо, смотрите, например, так случилось, что вот вы стали отцом-одиночкой, но вот даже если чуть-чуть открутить назад, вот вы говорите, ваша жена не выдержала и сдалась, но многие могли бы поддержать жену, потому что вот муж и жена все-таки вот, ну, одно как бы, и приняли бы решение, допустим, вернуть детей. Вы принимаете решение другое. Как раз многие, например, вот послушав вас и вот эту ситуацию переместив в жизненные реалии, как раз столкнулись бы с другим, что, ну, муж, скорее всего, остался бы женой, вот, ну, раз она не может по тем или иным причинам, и вернули бы детей. Такое же у нас случается, возврата. Стали бы искать другую семью. Вы пошли на развод и стали именно отцом. То есть вот что это?
Ну, во-первых, ну, как бы было ее целенаправленное решение, что она просто, она как бы уходит не то чтобы от меня, да, ну, или от детей, или она устала, в принципе, от всего, да, и там как бы не было вилки выбора, что ну, выбираю я или дети, да, там, то есть это не то, что, это было то, что у меня свой путь, я вижу историю воспитания по-своему, я хочу заниматься этими вещами, и, в принципе, вообще любые люди на моем пути мне мешают. Поэтому я иду этой дорогой. Поэтому, ну, в моей истории это не стояло так, что, типа, а давай, если мы отмотаем назад и четверых детей вернем в детский дом, то у нас будет крепкая счастливая семья. Этого выбора не было, да? То есть...
А если бы он был, Святослав?
Для меня это сложная история, потому что мне кажется, что всегда взрослые люди, они принимают на себя ответственность, когда берут маленьких детей, да? И если вы уже принимаете каких-то детей, то есть вы изначально должны понимать, да? Вот сейчас вышел интересный сериал, он, ну, противоречивый, но в нем показано «Пингвины моей мамы». Вот он буквально только там сейчас премьера, и сняли его. И там как раз про то, что женщина в приемной семье, она всячески в ущерб своей семье набирает приемных детей, и вот горело все огнем, с одним не получилось, возьму второго, со вторым не получилось, мне плевать на все, что в семье, а вот я, главное, спасаю весь мир. И вот, в принципе, когда у вас бывает такая позиция, что вот, ну, можно откатить, наверное, можно, но... Это изначально надо договариваться, да, изначально мы как супруги, да, мы как семья, мы понимаем, во что мы ввязываемся. Но для меня очень важно, что если мы уже во что-то ввязались, то нет такого, что мы с этого корабля спрыгиваем. Конечно, бывают разные форс-мажоры, но в целом, как бы, ребенок, он... Ну вот он всегда в позиции ребенка. Если вы уже приняли решение вдвоем совместное, что вы берете детей, то нет потом такого, что я устала, извини. Ну нет, извини, у нас есть вот какие-то обязательства до 18 лет, и будь добра, исполняй эти обязательства.
Ну это вот как раз по-мужски, хотя действительно это сложный выбор. Если бы он у вас был, но вы говорите, у вас... Немного другая была история. Но тем не менее, вот и к Руслану, и к Святославу у меня вопрос. Вы вообще себе как в перспективе видите семью, вот дальнейшую? То есть там может появиться мама? Или вам комфортно, удобно, вы адаптировались и, в принципе, очень даже себя неплохо чувствуете в роли соло-пап и спокойно можно и дальше так же жить?
Можно я тогда скажу?
Да, конечно, что, Руслан.
Мне хорошо быть одному папе, то есть мне хорошо быть с детьми, я вот счастливый папа. Но в целом я понимаю, что быть вот с женщиной – это немножко другой уровень. Семьи – это другой уровень отношений, и тут возникают какие-то, возникнут, конечно, какие-то сложности, притирки. Я понимаю, что я уже 6 лет один живу, и это будет не просто я привык к самостоятельности, к независимости. И поэтому, да, чем дальше, наверное, тем придирчивее я смотрю на будущую избранницу, да, то есть я все-таки оцениваю, ну, где-то стараюсь оценить какие-то вещи, которые важны прежде всего для меня. Но и дети – это хорошо, но в целом важно, чтобы сейчас женщина была где-то понимающей в будущем, как воспитывать детей. То есть я не ищу именно маму своим детям, а все-таки хочу найти женщину для себя. Но она должна понимать, что такое дети, и какие-то основы, там, азы все-таки, да. Потому что жить вместе с четырьмя детьми, ну, не каждая женщина готова либо сможет.
Святослав, а что вы ответите?
Ну, я здесь солидарен с Русланом, и это правда, что когда ты привыкаешь жить один, ты видишь, ну, насколько некоторые вещи, они проще с точки зрения такого административного устройства семьи, да, я как чиновник, я тоже понимаю, согласование любых процессов, оно в разы убыстряется, ты просто решил и все. А с супругой это у нас были всегда совет, причем иногда по очень таким, ну, очень, с моей точки зрения, бесполезным вещам.
Ну, то есть ты незначительным, что забирает, да, много ресурса, да?
Да, ты, например, она могла принять решение без меня, или когда я принимал решение без нее, она обижалась. Ну, как бы, мне казалось, что главное, чтобы процессы были запущены, да? Но для нее это было важно, например, поговорить, обсудить, забрать семейный совет, обсудить с детьми. И так некоторые, ну, простые вещи, они затягивались на месяц, смотри. Ну, просто это вот как бы обсуждение ради обсуждения получалось. Поэтому, конечно, сейчас многие вещи, они решаются у нас гораздо быстрее, гораздо спокойнее, без всяких стрессов. Но во многих вещах, конечно, когда ты, я думаю, Дима здесь очень хорошо понимает, когда у тебя есть кто-то рядом, кто разделяет все твои мысли, тот, кто тебя любит, где есть, ну, кто тебя всецело поддерживает и может... Это то плечо, которое у тебя всегда есть, и как и в одной известной книге написано, нехорошо быть человеку одному, и это правда, да?
Ну, давайте сразу, в Библии, Святослав, ну и чего?
Да,
ну,
да, конечно. Тем более мы на Радио Теос, да?
Да, вот. Даже если бы мы не были на Радио Теос, можно спокойно сказать, что вы верующий человек, нет, читаете Библию, и она для вас является таким, ну, ориентиром. Ну, а что, да, здесь?
Нет, и, ну, и тогда, ну, это немножко разные вещи, да, там, например, как быть в семье и выбрать такой путь, например, как апостол Павел говорил, что, ну, а если кто хочет, конечно, вот есть и такой путь, да. Но, например, я часто задумываюсь о том, что если, например, что-то бы случилось со мной, то, ну вот, опять четверо детей останутся либо одни, либо вернуться в детский дом, потому что нет второго человека, да, или просто если надо куда-то уехать, это всегда сложно. Понятно, что там родственники, мама, еще кто-то это, закрывают эту брешь частично, но все равно, когда у тебя нету в деле воспитания супруги или супруга, в общем, быть одному — это всегда сложно. Это в некоторых вещах, как я в самом начале сказал, это быстро и эффективно, но что ты не чувствуешь поддержку, это, конечно, не очень хорошо. И когда все равно, вот мы даже когда супругой были, ну, очень большая часть обязанностей и по дому, это все равно лежало на ней, и ты можешь заниматься другими вещами. Да.
Святослав, да, вы сейчас говорите все прекрасно, да, но опять же немножечко так по-чиновничьи. Вот, обязанности, да, ответственность, это нет, это все правильно, и все это нужно, потому что, ну, куда же, жизнь есть жизнь. Вот, но вот первая часть мне больше понравилась про то, что да, человеку очень важно, чтобы рядом с ним был тот, кто разделяет как-то его мысли, направления, и ты действительно не один. Вот рядом есть человек, который тебя понимает, любит, это все важно. Ну, кстати, вот вы сказали, что по поводу договариваться, вот сейчас удобно, женщины нет, вы приняли такое свое монархическое решение и, соответственно, спокойно. Вот. Но ведь с детьми-то тоже нужно договариваться. Вот, Руслан, вы, кстати, вот говорили как раз, что именно став приемным родителем, вы освоили вот эту нишу, договариваться, меньше наказывать, больше договариваться с детьми. То есть я считаю, что вообще приемное родительство, вот это плюс, конечно, это повышение вот неких компетенций, особенно коммуникативных. Ты волен-с не волен-с учишься тому, чего не знал раньше и, может быть, даже не считал, что это так нужно и важно. Да. Вот договариваться же тоже надо, Святослав, правильно? С детьми-то тоже нужно договариваться.
Да, но с детьми ты договариваешься как отец, да. Там, они тебе не говорят.
Проще, да? Проще, да. Понятно. Потому что все равно с позиции надо. Ясно.
Да, а супруга говорит, ну, у меня и возникла такая классная идея, давай вот сделаем вот это. И когда ты говоришь, ну, может, эта идея не очень... А потом человек
все-таки давай сделаем, хорошо. Да. Я поняла. Руслан, вот помимо вот этого навыка договаривания, вот вы что для себя еще открыли в приемном родительстве?
Ну, приемное это у меня была семья еще с женой, то есть и тогда это было здорово, ну, это сближало, это объединяло даже с женой, то есть это... переходили отношения на другие. То есть были какие-то конфликты, но в целом они решались, и отношения были, ну, сближались. А когда один остался, ну, я начал, да, учиться, ну, воспитывать именно детей сначала, а потом понял, что надо не воспитывать, а принимать, то есть понимать и показывать. То есть вот это для меня сейчас важнее. И я продолжаю этому учиться. То есть для меня это вот такая дорога, наверное, где-то бесконечная.
Ну да, здесь действительно можно двигаться все время, но тем не менее, ладно, мы сейчас не будем переходить на тему наказаний, потому что это отдельная тема для разговора. Дмитрий, вы нам что скажете по поводу роли отца? То есть как вы считаете, как она изменилось сейчас у нас, вот в нашем обществе? Какие плюсы, минусы?
Ну, я могу, наверное, все-таки только за себя говорить, за то, как у нас, как я это вижу, потому что как в обществе, не знаю. Общество разное бывает. И опять же, отцы бывают разные. И даже роли разные. Одно дело отец кровного, биологического, самодельного ребенка. Другой вопрос, когда ребенок приемный. Совсем разное родительство и совсем разную эту роль можно, так сказать, проигрывать. Минусы какие есть? Ну, наверное, в том, что, вот опять же, если мы сейчас говорим о приемных детях, мы постоянно сталкиваемся с социалкой. Так или иначе, все проблемы детей, забота о них, она вся через соцсферу проходит. И соцсфера – это, ну, практически удел женщин. То есть куда бы мы ни пришли, начиная от опеки, заканчивая школой или медицинским учреждением, в основном везде женщины работают. И, конечно, да, возникает у них некий дискомфорт общаться с папой. По разным причинам. Это не то, что там какие-то гендерные неприятия, но понятно, что женщины с женщинами общаются на одном языке, женщины с мужчинами совсем на другом. И вот, наверное, это главный минус. То есть какие-то устойчивые стереотипы, может быть, в обществе. Есть просто проблемы межгендерного общения. Других минусов таких вот ощутимых я не вижу. Не вижу, чтобы наше общество куда-то там катилось в какую-то пропасть, что там отцов куда-то там не пускают, притесняют. Нет, у нас равные возможности. Действительно, есть и соло папы, и соло мамы. И точно так же, ну, во всех процессах отец, если он хочет вовлечься, именно быть отцом таким вовлеченным, он это может сделать, и нет инструментов, которые могут помешать запретить что-то.
Ну вот я помню, кстати, когда мы с вами выходили в нашем предыдущем эфире, это было энное время назад, как раз Святослав говорил о том, что вызов состоит в том, что общество не готово поддерживать, как бы вообще вмещать в свою ментальность понятие соло-папа. То есть соло-мама, да, но это как бы давно уже, там матери-одиночки, это был отдельный тоже, да, там сценарий. опять же, или статус. Приемные мамы сейчас, когда одни, да, они тоже вызывают вопросы, но тем не менее меньше, чем вот приемный отец. Вот согласна с этим? Как? Что-то изменилось за это время? Ну, мы, правда, говорили, конечно, не 5 лет назад, но тем не менее.
Нет, за это время ничего не поменялось. И мне, конечно, сложно об этом рассуждать. Это вот как раз хорошо, если соло-отцы сами скажут, как эта ситуация на их судьбах там отразилась, на их семьях. Я только могу говорить, вот как папа в семье из 2 родителей. И да, я согласен с ребятами, которые вот отметили, что важно, чтобы был человек рядом, на которого не только можно положиться, а который разделяет какие-то твои взгляды, интересы. И в конце концов, даже который, ну, либо поддержит какое-то твое решение, даже как отца в плане воспитания, либо даст другую точку зрения, и тогда возникнет дискуссия, и какой-то будет компромисс найден, и, скорее всего, он будет более правильный, чем если бы один родитель только решал, пусть это, да, время на споры не тратится, но ведь не факт, что это решение будет правильным.
Ну да, здесь все-таки плюс целостности. То есть есть еще один человек, который, ну, знает себя, во-первых, знает твои плюсы, минусы, особенности, знает семью, потому что это ваша семья. И это некий такой взгляд, потому что, ну, мы же в любом случае, несмотря за равноправие, мы понимаем, что психика все-таки другая и мышление другое. И здесь вот это ощущение полноты, да, оно уходит. Может быть, все более конструктивно получается, как говорит Святослав, более удобно, но тем не менее что-то важное теряется. Вот я хотела, кстати, спросить и Святослава, и Руслана, вот вы, в свою очередь, что бы вы выделили, давайте, может быть, 2 момента, как вы считаете, что не хватает детям именно в семье соло-папа, если мы говорим, что мамы там нет. Вот чего ей не хватает?
Можно я скажу тогда, да?
Да.
Ну, наверное, как мужчина я не могу дать им какой-то женственности, какого-то примера вот этой женственности, примера материнской любви. Я, конечно, компенсирую это как-то, но ну, я мужик, я мужчина, и вот чего-то я понимаю, что не додаю. Но в целом, а другой плюс, что соло-папа, мне кажется, в этом более устойчив, чем соло-мама. То есть мужчина здесь где-то более устойчив. Я знаю много соло-мам, и единицы из них, которые, ну вот, я могу сказать, что это вот реально женщина, которая может, хочет и делает все как надо. То есть часто проваливаются женщины в какие-то роли, там, не знаю, ну, не мамы, а вот либо равной своим детям, либо еще что-то. И нету какой-то устойчивости у этих детей, ну, по моим ощущениям. Знаю мам устойчивых, знаю мам прекрасных, но мужчин не так много знаю. Соло, да, вот Святослава знаю, и знаю, что слышу его и вижу, что это действительно такой стержень, который дает, и он берет подростков, и это непросто, потому что, ну, я бы, не знаю, справился бы я даже не думаю об этом, потому что, ну, у меня есть вот моих 4 детей, я не готов пока кого-то брать, а вот прям горжусь за Святослава, что он это может, он делает это и делает с ответственностью, с любовью, с сознанием, что он делает.
Угу. Святослав, ну давайте теперь к вам вот 2 пункта, по вашему мнению. Чего не хватает? Или наоборот, все хватает и, в принципе, ну как, все хорошо, все нормально?
Я здесь вообще, во-первых, спасибо, Руслан, за очень теплые слова. Мне всегда приятно, когда такая поддержка, она очень важна, потому что действительно мы делаем довольно сложную работу, и тогда кажется, что наша служба опасна и трудна, и вот она незаметна, да, часто. Что касается семьи, то здесь... Ну, в одной книжке тоже умный прочитал такое выражение, что лучшее, что может сделать мужчина для своей семьи, это любить мать своих детей. И вот этот пример, конечно, когда есть вот эта модель семьи, что отец показывает Но все равно, когда у тебя есть женщина, когда у тебя есть твоя супруга, это иные отношения, чем отношения с детьми. И вот та любовь, которую ты туда вкладываешь, там, как вы, опять-таки, возвращаясь к тому, как вы договариваетесь, да, как вы решаете что-то, как вы едете, такие мимолетные какие-то вещи, которые дети умеют отлично подмечать, как вы держитесь за руку, когда ты пропускаешь вперед, открываешь дверь, или просто покупаешь цветы, или делаешь другие знаки внимания. Ну, вот эти вот все, вот эта любовь и вот это отношение, которое в воздухе семьи постоянно находится, или наоборот, тот дискомфорт, который происходит, эти дети все чувствуют, они эту модель видят. И вот показать этот добрый пример будущей семьи для них без супруги, ну, это очень сложно. Мы, конечно, некоторые вещи проговариваем, мы говорим, что такое мужчина, как он должен заботиться о женщине, как победить дракона, построить дом и все остальное. Это, конечно, здорово, и ну, есть тоже много, у нас есть там бабушка, которая к нам постоянно в гости приходит, да, то есть это как-то компенсирует некоторые вещи, да. У них есть, ну, в моей ситуации еще такая удивительная ситуация, что у всех моих детей, у них нет отцов, от слова, они совсем, они либо умерли, либо исчезли, а матери у них у всех есть. И поэтому так получается, что у них у всех есть родные матери, с которыми они так или иначе находятся в контакте, может быть, не часто, а отец у них, я один. И вот мы с ними, ну, как-то пытаемся играть вот на этой, в эту историю, что мать биологическая, а папа приемный, и вот, ну, это тоже разные истории, да, и как-то это помогает. Это помогает и, с одной стороны, сохранять преемственность с кровной семьей, и у меня в этой кровной семье, получается, нет конкурентов. Да? Но это вот уникальный случай, что у меня дети все подобрались именно так. Да? У младшего мама умерла, правда, год назад, но, по крайней мере, он все равно ее помнит, и там бабушка у него родная стала. И это все равно история для него, ну, очень понятная, что такое мама, как к ней относиться, модель, как, что там происходило. Ну вот когда, ну, когда девушка есть в семье, когда есть вот эта женская составляющая, как Руслан говорил, это разный подход и вот элементарно, да, я тоже в какой-то статье или сами обсуждали, как лечит мама и как лечит папа, да, то есть мама, это у меня, когда мы с супругой жили, у меня дети болели всегда недели по две, потому что это шарфики, это лекарства, это варенье, это какие-то обтирание, это, ой, ты бедненький, сейчас помрешь. И вот им нравилась эта атмосфера, да. Когда мы с супругой развелись, у меня дети ни одного дня не болели. Потому что они, когда спросили, пап, мне плохо, я говорю, возьми таблетку, иди в школу, все, лечение закончилось. Все, ни одного насморка у нас за два года не было. Просто они говорят, фу, неинтересно вообще болеть с тобой. Отстой какой-то, да. И все, они перестали болеть, потому что... Но все равно вот в глубине, вот, возможно, здоровье их улучшилось, но вот это какое-то тепло они недополучают, потому что они иногда приходят, тоже меня обнимают, да, у нас есть вот эти какие-то посиделки на диване, там, с кофе, или когда фильмы смотрим, мы как-то так очень компактно, или один на один приходят на разговор. Но с мамой это как-то, мне кажется, все равно... Более, она умеет там какой-то там плед там постелить, какие-то там свечки ароматные зажечь. Я стараюсь все это делать, но это вот все равно, наверное, женщина бы получилось это более естественно.
Угу. Я бы тоже хотел добавить по
этой теме. По-спартански, да.
То есть, да, Дмитрий, как раз да, еще раз вас. Возвращаясь к роли отца, ну, Святослав, в принципе, все правильно рассказал, я под многим подпишусь. Что хочу заметить, если мы все-таки говорим канцелярским языком о целях, задачах приемных семей, то это показать детям, оказавшимся в жизненной ситуации сложной, ну или даже детям-сиротам, отказникам, модель семьи. И вот правильно говорили предыдущие спикеры, что очень важно, чтобы они видели маму и папу и, самое главное, их взаимоотношения между собой, потому что от этого же будет закладываться тот фундамент, который им поможет состояться как взрослыми личностями, найти потом себе пару и продолжать род. И вот если опять мы так говорим о гендерных вот этих вот предпочтениях, стереотипах, вот кто лучше, соло-мама, соло-папа, конечно, лучше полная семья. Но вот если не получается, то в любом случае ребенку лучше быть в семье, пусть она даже и не полная. Главное, чтобы не в сиротском учреждении. Так вот, конечно, после полной семьи, на мой взгляд, по приоритету идет соло-папа. Объясню почему. Как вы знаете, ну, во-первых, Святослав поднял эту тему правильно. У многих мам как раз вот таких вот, которые потом ребенка либо поместили в учреждение, либо его изъяли, как правило, папы где-то там записаны со слов. То есть у многих их нет, в принципе. А без мамы ребенок бы не получился, поэтому мама у него всегда есть. И у него в любом случае нехватка отца. Второй важный фактор – это что во всех сиротских учреждениях почти весь персонал – женщины. И, как говорят, они там мужчину видят только раз в месяц, когда какой-нибудь дядя Вася, электрик или сантехник приходит, чтобы починить сломавшуюся какую-то принадлежность в этом детском доме. И они вот всех женщин видят периодически, у них там по 40 человек меняется за их жизнь там перед глазами, кто с ними работает, а вот мужчин нет. Поэтому, когда они приходят в семью к соло-папе, хоть сколько-то лет они, может быть, имеют возможность посмотреть еще на мужчину со стороны, и как он ведет хозяйство, как он выполняет роль отца, чтобы вот это у них полный пазл сложился на будущее, если уж не получилось попасть в полную семью с двумя родителями. Поэтому вот роль нельзя приумалять, конечно, отцов ни в полной семье, никогда не солируют, потому что детям это нужно, особенно детям-сиротам.
Да, слушайте, ну подпишусь вообще вот практически под всем то же, что вы сказали, именно по поводу полной семьи, и действительно, что здесь нет перетягивания одеяла там между женщинами и мужчинами. Хорошо, если его нет, если люди уже взрослые и понимают, что это не надо делать. Вот. Но, кстати, вот это вот ваше утверждение, например, что все-таки за лучшее соло-папа, это уже вот результат, вот трансформация, о которой я говорила, нашего общества, которого просто не могло быть, например, ну, 20 лет назад, чтобы мы говорили, вот, я считаю, что, да, приемным детям лучше быть с мужчиной. Или, например, как вот Руслан тоже говорит, да, за лучшее с мужчиной. Но, опять же, я не даю никаких оценок, я просто констатирую факт, что мы люди действительно своего времени, это время очень интересное, своими, я говорю, вызовами, плюсами, минусами, но тем не менее, хорошо. Давайте мы перейдем именно к тому все-таки, вот, допустим, 2-3 пункта, почему важен папа в семье, то есть что он дает вот такого фундаментального, значимого, без чего впоследствии человеку, ну, будет очень трудно жить, скажем так. Давайте вот по одному набросим. Руслан, давайте вот с вас начнем.
Одно слово?
Да, вот одно.
Тогда стержень.
Стержень. Одно слово. Стержень, так. То есть если папа в семье, ребенок получает стержень, который ему помогает впоследствии. Так, спасибо. Святослав?
Ну, наверное, некую перспективу, так бы я сказал, что особенно для мальчика это понятно, вот некую такую преемственность. Вот он мужчина, я там следующий мужчина. И мы понимаем друг друга как мужчину. Вот он тогда вот может как-то развиваться.
Угу. Ну, то есть формирование мужчины, которое, по сути, здоровым не может быть, если мальчика воспитывает только женщина. Или как, если я вас правильно поняла?
Здесь, я думаю, для каждого мальчика важно знать свои корни, и он всегда их ищет. И поэтому, когда есть мужчина в семье, вот как правильно Дима сказал, то есть не мои дети об этом постоянно говорят, что а у нас мужчин был только трудовик, алкоголик. Вот как бы поэтому, ну, что такое папа и вообще как это работает.
То есть это дает, смотрите, Святослав, я просто пытаюсь понять, это дает что? Больше понимания себя, да? Понимание себя как мужчины. Да, именно это, то, что ты имеешь отца, да?
Да, конечно. Ну вот, понимание, это как бы, это тоже поиск своих корней, да, mm-hmm. Вот у меня, например, один из моих новых детей, да, Егор, он постоянно пытается найти, на кого же он похож и кто его отец, да, и он там, у него азербайджанские корни, и он там перебрал всех известных певцов Азербайджана, вот, ну, всех, кого видит на эстраде, он говорит, ну, наверное, я похож, вот я такой, а вот у меня такие качества. Это соотношение себя с кем-то. То есть мальчик никогда себя с женщиной не соотносит. Он не говорит, я вот такой же, как моя бабушка металлург, да? Нет, как бы нет, да? Вот. Он, то есть, другой поиск кого-то, да? То есть, у меня тоже, например, дед капитан, там, адмирал, и мы с ним очень редко виделись, да, там, бабушка тоже там разошлись, но для меня, несмотря на то, что там были яркие фигуры в моей жизни, это мамы и мамы и бабушки, я всегда тоже ассоциировал себя как бы с отцом и с дедом, хотя их я практически никогда не видел, а для меня это было очень важно.
Да, спасибо. Дмитрий, от вас?
Ну, если одним словом, то ориентир. А если развернуть, ну, я как считаю, во-первых, для разных детей это разные значения. То есть если мальчик воспитывает в семье, то он смотрит на отца как пример отца именно и мужа. И просто так вот, как быть потом хорошим отцом, как быть потом хорошим мужем, что делать со своими детьми, когда он дорастет до этого возраста. Если девочка, она смотрит на отца как модель будущего своего избранника. Если, опять же, отец для нее авторитет, показатель, то она будет неосознанно искать с такими же качествами или как-то похожего. Если наоборот, он там был деспот, как-то наоборот тиранил семью, то наоборот будет избегать мужчин с такими характеристиками. То есть и для разных полов детей отец важен по-своему. Но все равно это ориентир, то есть это задает то, вот как в будущем они либо сами примерят эту роль, либо будут искать избранника на эту роль.
Да, Дмитрий, согласна, кроме одного. Вот девочки, которые подвергаются абьюзу в семье со стороны отцов, они, к сожалению, очень часто как раз выбирают именно те, кто потом впоследствии будет тоже проявлять определенное насилие над ними. Хотя на самом деле ментально они как бы вот дают определенные клятвы. Нет, я никогда, потому что там за нами гоняли с топором, отец бил мать. А в результате потом с ней оказывается человек, который, по идее, делает то же самое. Ну ладно, это отдельная тема для разговора, но спасибо большое, что подчеркнули именно эту значимость. Вот пишет нам Марина. Добрый день, действительно, роль папы в воспитании очень важна. Здорово, когда вообще есть папа. Я приемная мама замечательной девочки, вот уже 11 лет, и вижу, как ей не хватает папы. Я, к сожалению, вдовой стала в 38 лет, еще до появления моей приемной дочери. Мне кажется, когда есть папа, ребенок становится более уверенным по жизни. Вот этот стержень, о котором говорил Руслан, да? Если папа, конечно, не асоциальный человек, и дети не стыдятся таковых. Да, спасибо. Здесь еще идут тоже комментарии, благодарение за то, что мы говорим. Друзья, спасибо, что вы нас смотрите. У нас есть еще немного времени. Сегодня мы говорим об отце, о его роли вообще в современном обществе, в приемном родительстве. Как мы эту роль понимаем, как мы вписываемся в нее, какие плюсы, минусы, потому что это наша жизнь. Еще хочу обратить внимание, что, дорогие, есть большой архив наших передач. Пожалуйста, заходите на сайт Теос Медиа, пользуйтесь ими, смотрите в любом формате, видео, аудио, в Фейсбуке, ВКонтакте. Очень хотелось бы, чтобы этот ресурс был вам полезен. И также, если у вас возникнет желание поддержать наш проект, чтобы как можно больше людей видели его, получала помощь, будем вам также признательны. Спасибо, что вы с нами, дорогие. А мы продолжаем тему. Говорим мы сегодня, как я уже сказала, об отцах. И давайте, может быть, перейдем как раз вот к именно навыкам, потому что это очень важно, навыкам приемного отца. Потому что Руслан вот здесь вот уже обозначил, что как только он стал приемным отцом, воленс-неволенс, да, но пришлось чему-то учиться, чего раньше, вот опять же, на что раньше не обращалось внимания. Вот давайте составим такой топ из 5 навыков приемного отца. Вот какие вы считаете наиболее важными, нужными, чтобы те люди, которые сейчас готовятся стать приемными родителями, и женщины, и мужчины, чтобы они услышали вот от вас вот этот топ. Итак, топ 5 самых важных навыков, какие вы считаете, на ваш взгляд, исходя из ваших знаний и опыта. Ну, как всегда, по традиции, давайте с Руслана начнем. Руслан.
А сразу 5 сказать? Или...
Нет, давайте вот давайте с одного. Один, а там прям просто пойдем по кругу.
Сложно первый выделить, потому что, но главное для меня – это умение принимать. То есть детей такими, какие они есть. То есть понимать и принимать, что вот да, он может быть такой, но такой, такого я люблю. Он может что-то сделать, не всегда то, что нравится мне, но важно принять.
То есть, да, первый навык принятия, да, учиться принятию, да. Святослав?
Мне кажется, тоже довольно важное качество – это креативность. Потому что у нас, ну, многие вещи приходится работать с тем, что как бы неожиданные ситуации происходят, и особенно когда ты один, тебе надо как-то это вот уметь и делегировать, уметь, ну, как-то принимать самые нестандартные решения, да, чтобы семья существовала, семья была, и чтобы тебе хватало времени на работу, и на семью, и на все остальное, да.
Да, Святослав, я бы сказала, даже креативить именно в том плане, что вы играете две роли все равно в какой-то степени в семье, то есть и за маму, и за папу, да. Поэтому здесь еще тот креатив, да. Дмитрий?
Ну, возможно, немножко парадоксально, но я считаю, что важный навык – любить, причем в первую очередь супругу, вот о чем тоже уже говорили передо мной, и это очень важно, потому что если супруга будет в ресурсе, то на 90% успех в семье будет достигнут. Ну, если мы опять о полных семьях говорим. Вот. Ну, и любить детей. То есть почему-то, опять же, вот если мы сейчас говорим о минусах и стереотипах, то считают, что вот мама – это про любовь, а папа – это вот пойди, принеси денег, заработай. Но на самом деле это не так. И как раз очень важно, когда у отца хватает времени, силы, желания на то, чтобы дарить любовь супруге и детям тоже.
Ну, кстати, иногда это получается тоже, смотрите, Дмитрий, за счет мамы, то есть в каком плане? У нас сейчас же все больше появляется семей, когда женщины зарабатывают больше, чем мужчина. И получается тогда, ну, то, что раньше было, ну, практически невозможно, да, ну, редко очень случалось, сейчас все больше. То есть женщина, она больше поворачивается в некую мужскую сферу, она зарабатывает, она делает карьеру, мужчины, они, например, сидят дома с детьми. Хочу сказать так, что мне, вот какой плюс, что мне нравится? Мне нравится, что вообще это возможно, что есть подвижность, и если людей это устраивает, они могут себе это позволить, потому что раньше социум это, ну, практически не принималось и не экспериментировалось. Что мне не нравится, то, что все-таки в это можно заиграться, перейти в слишком сильный крен. Ну, то есть папа слишком может стать уж такой папа-няней. И, на мой взгляд, тогда что-то многое потеряется. Вот, но это, опять же, мое мнение. Давайте, Руслан, снова вы.
Ну, тогда следующее, четвертое, но для меня это знание психологии детей, знание их переходных возрастов, знание и понимание, что они могут делать и почему это делают. То есть когда-то я проходил школу приемных родителей, и для меня открылось, то есть там, ну, тот же вот возраст 3 года, когда я сам, оказывается, это нормально, что ребенок начинает конфликтовать, и надо давать ему эту возможность быть самостоятельным. То есть, не зная это, там старший сын у меня как раз 3 года проходил, и я, ну, шокировался, как это, в смысле, я сам там, я не хочу это. Сейчас я понимаю, что если ребенок не хочет, то надо прислушаться. И вот эти знания дают возможность быть более понимающим, более принимающим.
Спасибо. Святослав, вы заканчиваете нашу пятерку?
Да, я заканчиваю личной ответственностью. Потому что это важно и для мужчины в семье, да, потому что бывает так, что все разводят руками, кто это сделал, не знаю, как так получилось. А вот когда ты можешь понимать, что, ну, опять, когда вот мы вначале коснулись, да, что дети есть дети, но взрослые есть всегда взрослые. И будь они вдвоем в семье или один мужчина в семье, это ответственность, что в школе происходит, что у тебя в семье происходит. То есть ты понимаешь, что, ну, не то, что я вам сдал ребенка и вот до свидания, да, а ты всегда вовлекаешься во все эти процессы, и ты всегда понимаешь, что если у меня в семье что-то не так, значит, надо что-то с этим делать, надо принимать какие-то решения.
Слушайте, ну спасибо. Давайте я сейчас озвучу эту пятерку, то есть 5 навыков, которые необходимы приемному папе, родителям, вообще от наших сегодняшних спикеров, приемных родителей, ведущих ресурсных групп «Равные равному». Первое – принятие. Второе – креативность. Третье – взаимоотношения с женой, стабильное, да, любить жену. Четвертое – знание. И пятое – личная ответственность. По-моему, получилось очень даже неплохо. Хорошая пятерка, хороший топ. Вот, дорогие папы, дорогие спикеры, спасибо вам огромное. Вот, я хочу поздравить вас от нашего, проекта, от Теос Медиа, вас с Днем Отца, потому что мне кажется, что, с одной стороны, как мы говорили, да, это обнаруживает некую проблему, когда здесь уже, ну, начинают немного бить в колокола и говорят, слушайте, у нас как-то образ отца немного плывет, давайте мы сделаем на этом акцент. Но есть какая-то потребность уже об этом лишний раз сказать людям, напомнить. Пусть даже это будет формально сначала, вот как говорил Святослав, да, но потом будет включение. Поэтому я... Очень рада, что у нас есть осознанные отцы, у нас есть осознанные родители, что их становится все больше и больше, с вашей помощью в том числе. Поэтому спасибо вам огромное за все, что вы делаете, за ваших детей. Спасибо, что вы делитесь своим опытом и в нашей передаче в том числе. Дорогие, ну а я надеюсь, что вы для себя что-то сегодня получили. Говорю всем большое спасибо. Я очень надеюсь, желаю, чтобы отцовство в нашей стране, оно действительно было осознанным, настоящим и со стержнем, да, как мы сегодня говорили. Все, спасибо.
Спасибо
всем, пока.
Вам.